кто знает, что я переехал в Москву, полгода живу там.
Сегодня перед вами выступает артист из Москвы, блядь. Да-да.
Смотрите, я, короче, как только переехал в Москву, билеты на мои выступления в Омске, они стали стоить дороже. Я вот в следующем году думаю квартиру в Сан-Франциско снять, чтобы вы ко мне на стендап за десятку просто ходили. Ну, это, кстати, очень круто, знаете, когда... ну, круто, что так у творческих людей работает, что ты переезжаешь в Москву, потом возвращаешься в родной город, и ты стоишь дороже. Но так работает не у всех. Нельзя переехать в Москву, полгода поработать в Яндексе, да? Вернуться в Омск, отвезти людей от Кристалла до Политеха и такой, с вас полторы штуки. Так не работает. Так не работает. Вы знаете, я приехал в Москву, и у меня в Москве начали спрашивать паспорт. Просто в Омске со мной в красном-белом прям здоровались. Сергей Владимирович, пожалуйста. А вот в Москве спрашивают паспорт, и я тут на работе коллеге проиграл в настольный теннис Гиннес. И на следующий день захожу за трофеем, я говорю, здрасте, можно две бутылочки Гиннеса? У меня продавщица спрашивает, а вам есть 18 лет? Я говорю, вообще-то мне 34. А сам думаю, ебать, я похорошел при Собянине, а? Вы знаете, похорошевший очень удивительный город. Я там вначале получал 50 тысяч рублей, 52 из которых отдавал за квартиру. Да, и мы очень долго искали квартиру. Это очень сложно найти квартиру в Москве. Мы когда искали квартиру, я прозванивал кучу объявлений, просто кучу объявлений. В какой-то момент мне перезванивают с незнакомого номера. Там приятный женский голос, говорит, здравствуйте, вы мне звонили. Я говорю, знаете, я сейчас нахожусь в поиске квартиры, прозваниваю кучу объявлений. Ну, как следствие, я много кому звонил. Она говорит, ага, поняла. А мне звонили? Я думаю, сука, как же с тобой общаться? Ну, через пару вводных вопросов я выяснил, что она сдает квартиру, двушку в Рассказовке, чудесную двушку. И я говорю, слушайте, ну, квартира вроде бы нам подходит. У меня маленький уточняющий вопрос, какая комиссия? Она говорит, смотрите, у нас комиссия 50%, но там есть еще риэлтор со стороны арендодателя, и у него комиссия тоже 50%. Я думаю, сука, так это 100%. Все еще появится какой-нибудь племянник, у которого комиссия 4%, он просто мелкий. Только поэтому. Ну и мы отдали, представляете, 50 тысяч рублей мы отдали незнакомому человеку, который показал нам чужую квартиру. Понимаете? Просто показал чужую квартиру. Девчонки на OnlyFans за 1000 рублей сиськи показывают. Свои. Вы знаете, очень сложно было найти нам квартиру, потому что у меня комбо. У меня жена, кот, собака. И когда московские риэлторы узнавали, что у меня есть кот и собака, они прям менялись в голосе. Типа, кот и собака? Кот и собака? Да мои хорошие. Да вы ж нихуя не снимете. Я говорю, да я не славянской внешности, это не кавказская овчарка, блядь, это русская борзая. Всем пердеть вообще, всем пердеть. Я понял, что московским риэлторам дядя Федор не нужен нахер вообще. Там мальчик в деревню переехал от родителей, ну не потому что в деревню хотел. Он просто с матроскиным шариком в Москве ни хрена не снял вообще. А мы сняли. А мы сняли, значит, квартиру далеко не в центре. Ну, чтобы вы представляли, вот если вот это центр Москвы, мы квартиру где-то вот здесь снимаем. Я веду к тому, что если вы на окраине Омска квартиру снимете, мы с вами, блядь, соседями будем. Серьезно. Мы снимаем квартиру там, вот это чистая правда, куда в 41-м году дошли немцы. Прикиньте, в 41-м немцы нашли, и мы с Танюхой в 2021-м. Вот. Короче, я переехал в Москву, и знаете, первое, что я понял, что, оказывается, вся моя одежда, она, ну, домашняя. Серьезно, я приехал в Москву, посмотрел на то, как одеваются москвичи, и у меня первая мысль была такая, типа, ребята, вы чё? Жилетка с карманами сама себя не купит. А я выглядел примерно так, что я в шаге от этой жилетки, но я боюсь. Реально боюсь вот превратиться в этого типа, знаете, который гараж продал и все самое ценное с собой носит. Очень боюсь. Потому что, ну, чтобы у такого типа случился секс, в мире должно остаться 18 саморезов, да?
И все они должны быть у него.
А второе, я что понял, когда переехали в Москву, сколько у меня всякой ненужной ерунды. Просто какие-то дипломы за участие в пожарном КВН, какие-то медали за там, мини-футбол, ловец снов, жена, да? Ну, многие поаплодировали. Интересно. Потому что, когда я рассказывал эту шутку в Москве, мне одна девушка сказала, что эта шутка не смешная. Вообще не смешная. Эта девушка сейчас тоже в зале.
Короче, пришел к выводу, что у меня огромное количество всякой ненужной ерунды. Всякой ненужной ерунды. Очень плохо, что эта мысль пришла ровно в тот момент, когда в Москву из Омска пришел третий контейнер. Это
очень плохо. И мы, ну, с женой, естественно, все, давай это расставлять. Я в какой-то момент подумал, мы играем с женой в тетрис для взрослых. Мы просто что-то расставляем. Надо что-то сыпется из контейнера. Мы что-то расставляем. В какой-то момент, естественно, все по пизде пошло уже. Одно на одно начали составлять. И я думаю, ну все, сейчас появится вот эта палка. И вот пришел рояль. Да, и он вроде как-то очень похож на эту палку. Но куда мы его поставим, блядь, Сережа? Очень смешно, знаете, как я заносил рояль. Я приехал на машине. Мои близкие друзья знают, у меня на машине номер 331 хор. И вот я заношу, блядь, из машины две гитары, блядь, фортепиано. Омский хор приехал, блядь. Знаете, я уверен, что никто из моих соседей новых, которые увидели, как я заношу фортепиано и две гитары, не подумали, типа, вау, вау, круто, круто, у нас в подъезде будет жить пианист. Нет, я уверен, что все они подумали, блядь, сука, у нас в подъезде будет жить пидорас. Этот пидорас фортепиано, блядь. Знаете, я переехал, и, ну, по-разному люди воспринимают мой переезд. Кто-то совсем странно воспринимает, типа, а что ты уехал? Просто у меня в какой-то момент сложилось ощущение, что в Омск может приехать какой-то проверяющий такой, так, все на месте. Ему такие, нет. Сережка уехал. Он такой, вот сука. Мы же вместе ходили по Омску, пердели, тут ничего не делали. Куда он, блядь, собрался? За лучшей жизнью в Москву поперся? Вот гадина. А я поперся действительно за лучшей жизнью в Москву. Я хочу, чтобы вы правильно поняли сейчас ту мысль, которую я хочу сказать, чтобы вы ни в коем случае не обиделись. Просто для творческого человека жизнь в провинциальном городе — это то же самое, как фильм «Катастрофа», только в слоу-мо. Ты медленно видишь, как разрушаются твои мечты. Ну, потому что в Омске вряд ли появится Мосфильм, а меня в Москву пригласили писать сериал. Вряд ли появится Comedy Club, это то, чем я хотел бы заниматься. Да? Ну, не появится всего этого. Поэтому, если вдруг вы смотрите этот ролик и думаете, что вы творческий человек, и вы боитесь стартовать, не бойтесь. Стартуйте. Вначале все будет плохо. Но потом еще хуже. Но вас греет мысль, что когда-то, возможно, что-то сложится хорошо, что-то будет кайфно, и все полетит. Поэтому, если вы хотите переехать и ловите себя на этой мысли, обязательно переезжайте. Обратили внимание, как много вокруг стало вставных сисек? Серьезно? Их так много, что мне кажется, что где-то лет через 30 вокруг нас будут ходить бабки с охуительными сиськами. Просто бабки с потрясающими сиськами. И я понял, почему так происходит. Вы знаете, раньше, чтобы вставить сиськи, надо было, ну, я хуй знает, там, рэп-альбом записать, да? А сейчас вставить две сиськи по деньгам то же самое, что вставить три зуба. Поэтому, когда вы видите красивую девочку с красивой грудью, просто держите в голове, что на другом конце города лазит ее беззубый пихарь. Многие клиники дают кредит на сиськи. Мы посмотрели вашу кредитную историю. мы вам сейчас пока только одну можем ставить, но зато третьего размера. Все вставляют сиськи, просто все, все поголовно вставляют сиськи. Мне кажется, сиськи скоро начнут вставлять в обычной поликлинике. Знаете, по полису ОМС. Приходишь, и тебе вставляют сиськи. Ну, такие сиськи, которые предоставило тебе государство, да? Они такие стрёмные, блядь. Прям очень плохие. Одна сильно выше другой, да? Но зато обе в форме Крыма. И все, кто вставил сиськи, начинают их интегрировать в общество. Замечали? Замечали? Невозможно, если женщина вставила грудь, невозможно пообедать с ней. Ты будешь обедать с ней и с ними. Женщины социализируются, и сиськи, это нормально, интегрируют их в общество, это считается нормальным. Вот если мужик интегрирует писю, это, конечно, уже ненормально. Это уже статья, да. И все, кто вставляет сиськи, обращали внимание, сразу начинают пулять их в Инстаграм. Видели, да? Видели эти фотографии вот эти вот? Где как бы сиська, она как бы видна. И вроде как бы, блядь, не закрыта, да? И каждый раз, когда вижу такую фотографию, мне хочется сказать, ну давай выкладывай, блядь! Чё там у тебя? Решила выложить сиську? Выкладывай! Пацаны же не делают так, что, я не знаю, там мальчишка решил выложить какую-то фотку с нее фотосессии. Он стоит такой красивый, куда-то оперся на фоне кирпичной стены. У него такое подкачанное туловище, кубики пресса, красивое белье и одно яйцо свисает, да? Мы же так не делаем, а вы что-то делаете. А часто сижу, ну, шучу про сиськи, разгоняю. Я этот блог долго писал, где-то, наверное, месяца три. И проверял в Москве, там, в разных местах. Но у меня еще была шутка, на которую девочка обиделась. Шутка звучала так, типа, я задумался, что, типа, я буду делать, если у меня будет дочь, и она захочет выложить сиськи. И я понял, что я не буду ее осуждать. Заблокирую карту, не признаю отцовство, да, осуждать не буду. Такая была шутка. Очень безобидная, проходная, она даже не вставала в концерт. И кто-то, видимо, снял кусочек где-то, отметил меня. И мне, значит, какая-то разгневанная девочка пишет, да ты вообще ничего не понимаешь вообще, когда это сиськи, это мои сиськи, это вообще не твое дело. Базара нет, да. И она, значит, пишет там аудиосообщениями гневными. Типа, когда я выкладываю сиськи в Инстаграм, у меня увеличивается количество подписчиков. Когда увеличивается количество подписчиков, у меня приходят рекламодатели. Я думал, круто. Я зашел к ней в профиль. И три поста назад у нее была реклама пиццы. Ну, там просто ее голые сиськи, и вот так соски закрывают два кусочка пиццы. Я не поленился. Связался с маркетологом этой пиццерии, отправил ему публикацию, говорю, скажите, сколько вы заплатили ей за эту рекламную интеграцию? Он говорит, да мы вообще ничего не платили, это по бартеру, мы просто привезли ей пиццу, она выложила вот как... Нельзя выкладывать сиськи за что-то мелочное. И я понял, как отучить девчонок не выкладывать сиськи в Инстаграм. Знаете, как это сделать? Надо просто, чтобы девочке, которая выложила сиськи, приходило уведомление, кто на нее дрочил. И, девчонки, поверьте, принц Монако вас не замечает. Мужчины вашей мечты не дрочат на ваши сиськи. Вот тот, про кого вы думаете, блядь, хоть бы не он. Вот он точно да. Вот этот сисадмин с работы, блядь, лысый с косичкой, блядь. Вот он дрочит. Принц Монако нет. И знаете, куда должно приходить это уведомление, кто, значит, передергивал на ваши сиськи? Вот туда, куда многие девочки пишут. Сотрудничество в директ. Я до сих пор не разобрался, что это такое, но пытался. Я одной девочке, у которой было написано сотрудничество в директ, я прям написал, типа, добрый вечер, я по поводу сотрудничества. А расскажите, пожалуйста, ну, о каком сотрудничестве именно идет речь? Приходит ответ, ты что, ебанутый? Я думаю, странное какое-то у нас, блядь, сотрудничество. Меня же просто унижают, да? Вы когда выкладываете сиськи в Инстаграм, вы же провоцируете мужиков. отправлять вам в директ писюны свои. Вот сейчас скажу, поаплодируйте те, кто хотя бы раз в жизни поотправил дикпик, и мы услышим звук сверчка, да? Знаю, что многие это делали, а я дикпик-девственник. Я свой писюн никогда никому, клянусь, не отправлял. Нет, это хороший малый, но... прям чтобы отправить кому-то... Ну, нет, наверное, нет. Что я его видел, ну... Что она с ним будет делать? Типа, ебать, какая красота, на экран домой поставлю, блядь, да? Прям на экран блокировки. Такого не будет, пацаны, не будет. Еще же непонятно, ну, как, где снимать, какой свет, да, какой ракурс там. Как потом выбрать из этого миллиарда фотографий ту, которую отправить? Типа, блядь, эту или эту? Эту точно? Спасибо, Мага, ты настоящий друг, блядь. В какой момент ее надо отправлять? Тоже непонятно, да? Вот вам отправили дикпик, а вдруг ты в этот момент ешь? Да? А вдруг ты в метро едешь? Вот тут ты стоишь на кассе, расплачиваешься, и тут... Бруп! И кассирша такая, воу-воу-воу-воу. Не хотите оплачивать покупки? Не надо, что хамить-то, блядь? Да? У меня есть друг... который, блядь, направо и налево всем, блядь, рассылает дикпики, и у него прям... Понедельник, день рассылки, блядь! Конвейером улетело. И у Димаса тут... Мы это вырежем. Круто, что вы все взрослые. Мы сейчас так офигительно поностальгируем. Короче, смотрите, я тут узнал, что в Томске появился пионерский лагерь для взрослых. Прикиньте, как круто. Люди, которым 30-35 лет, собираются возле какого-то обоссанного ДК, садятся в автобусы, приезжают в пионерский лагерь, делятся на отряды, придумывают название, девиз, там, кричалку, жестко бухают. Ну, не так жестко, как в детстве, конечно, но, да. И у них там какие-то, блядь, вечерние дискотеки, да, возможно, даже кто-то лишится девственности. Ну, прям пионерский лагерь, да? Вы помните, как это было круто? Пионерский лагерь, да? Для меня было всегда удивительно, как быстро в пионерском лагере происходит разделение на классных и стрёмных. Ты еще имя вожатой запомнить не успел, а тебе уже матрас обоссали, да? Обоссали матрас, а ты даже не проснулся. И ты идешь, тебе там приносят новый матрас, а матрас — это была социальная сеть того времени. Не было там Инстаграмов, ТикТоков, ВКонтакте. Был просто матрас, из которого ты получал все, что надо было тебе знать про лагерь. Типа, серый из четвертого отряда, черт. И такой, так, четвертый отряд, мой, серых сколько, я один, блядь. Маша из второго отряда, там, шалава, и такой, о, понятно, куда идти, да? Че, знаете, в пионерском лагере все дети же были такие грязные, чумазые, в каких-то растянутых футболках. Все дети в пионерском лагере в мое детство выглядели, как начинающие героиновые наркоманы, блядь. И там вся еда в пионерском лагере была с маслом. Помните? Видимо, для того, чтобы алкоголь не так быстро всасывался в детский организм, да? Я только по этой причине не любил, когда ко мне приезжали родители. Нет вопросов, они соскучились. Но, блядь, мне-то как-то из запоя надо было выходить, да? И очень круто, что в какой бы лагерь вы бы ни приехали, обязательно рядом... Был заброшенный лагерь, блядь. Мне кажется, их, блядь, так строили просто. Находили сначала какой-то заброшенный, все. Настоящий. Потрясающая страна СССР, да? Где можно было все огрехи руководства страны списать на активность пиковой дамы, блядь. И там были кружки, помните кружки? Кружки. Я ходил на кружок, короче, где из шишек там, из веточек, палочек, из фольги можно было сделать какую-то красоту. И... Это полезный навык, потому что я сейчас из шишек, из фольги такую красоту могу сделать. Просто. Серьезно. Как круто. Какие полезные навыки, да? Кто-то что-то спрятал в ИСУ. Вы с друзьями бегаете, ищете, да? Сейчас примерно так же, только для этого еще координаты с гидры нужны. А в какой бы лагерь ты ни приехал, в какой бы заезд, в каком отряде ты бы ни был, обязательно находился тип, который решал сбежать. Вот этот вот тип с тюремной прошивкой, блядь. Так, мы приехали, мне 8, пора бежать, блядь. Я каждый раз думал, братан, ну не тебе же 8 дали, блядь. Тебе просто 8, куда ты, блядь, собрался вообще? Куда? Мне очень нравился в пионерском лагере, в котором я был 2 раза, мне очень нравилось, что там есть ЗАГС. У кого-нибудь был ЗАГС? Поаплодируйте, у кого был ЗАГС. Да, во, помните, да? Это круто. Ты приходишь с какой-то девочкой, в вашем случае с каким-то мальчиком в ЗАГС, вас расписывают, и вы на этот 21 день, на время заезда, вы муж и жена. И к ней никто не подходил на вот этой вечерней дискотеке, не приезжал и на танец, ну потому что, ну, ебать, женатые люди, да? А я вот тут задумался, ну, мы же женаты, но мы же не разведены. Не удивлюсь, если через пару лет на меня какие-нибудь алименты повесят. Слава богу, что эти элементы надо будет выплачивать вот в этой виртуальной валюте, блядь. Помните, да? Они разные, блядь. У меня это называлось ганики. Ганики, на которые можно было купить всякую ненужную билиберду. Мы, короче, с пацанами однажды добрались до принтера, напечатали кучу этой валюты и раздали всем. И все купили все. И так 4, блядь, раза. И на 5-й раз нас поймали, и вожатая такая: «Сережа, нельзя так делать, нельзя просто так взять, распечатать много денег и раздать им людям». Я говорю: «Схуяли». Она говорит: «Нельзя так делать, нельзя». И она, короче, я говорю: «Ну, я хуй знает, ну сделайте какие-то акцизы на свои, хули вы их, блядь, гуашью нарисовали, блядь, тут поделать, расплюнуть». И она, короче, не смогла мне объяснить, она просто сказала: «Вот вырастешь, поймешь, почему нельзя распечатать денег и раздавать их людям». И вот я вырос. Я вам клянусь, я до сих пор не понимаю, почему нельзя распечатать эти фантики и просто раздать их людям. Угу. Я еще помню очень крутой день в любом пионерском лагере. Это день самоуправления. Помните? Круто. Когда какой-нибудь пиздюк, который вообще не понимает, как управлять людьми, становился директором лагеря, да? У нас так, ну, в России было с 2008 по 2012. А я тут подумал, а прикиньте, как бы было круто взять этот опыт пионерских лагерей и растянуть на всю Россию. Прикиньте, если сейчас в России провести день самоуправления. Почему нет, да? Или к пацанам заходят и такие: «Пацаны, ну, просто на СТО, да? Прикиньте, на СТО к пацанам заходят и такие: «Пацаны, вы теперь Министерство иностранных дел». Они такие: «Хеллоу? Good news? Петрович у вас? Он министр». И Петрович вылазит, все ебало в солидуре, и такой: «Какое, блядь, министерство? Нам работать надо». Прикиньте, круто. День самоуправления в России. Прикиньте, Рогозин просто преподаватель по гитаре. Согласен, немного что изменилось, но... Я был директором лагеря. Вот как раз почти такой же, как и Рогозин. Потому что я был в пионерском лагере, вот в этом в заезде, я был единственным мальчиком, который умел играть на гитаре. И я тут задумался, а прикиньте, я вообще представитель последнего поколения, которым давали за гитару. Ну, если ты сейчас при какой-то современной молодой девушке достанешь гитару и такой: «Сейчас я настроюсь, блядь». Ты просто для нее шумный человек, который отвлекает ее от ТикТока. В мое детство не было ТикТока. Не было ТикТока, но был Тамагочи. Помните? Тамагочи, ебать, как это было круто, Тамагочи. Это такая фигня, типа Тетриса, но только меньше, в которой рождается что-то там, зверушка, собачка, дракончик, человечек, непонятно. И там надо было там с ним играть, о нем заботиться, его кормить, мыть, убирать говно, да? Ну, вот у меня не было Тамагочи, но был дед. Поэтому я не сильно поэтому подкинулся на Тамагочи, а все девочки просто подкинулись на Тамагочи, все с ума сходили по этому Тамагочи. Они спорили, как мамы на детских площадках, типа: «У меня Тамагочи самый красивый, а мы сегодня уже 3 раза поели». Я все ждал, что одна какая-нибудь пизданет: «А у меня Тамагочи музыкалку, блядь, закончил». Да, Тамагочи. Единственное, что мне не нравилось в пионерском лагере, это туалет на улицах. Когда ты лежишь ночью, просыпаешься в 3:30, в 4, на 2-м этаже своего корпуса, и тебе надо идти через лес в туалет, ты одеваешься, блядь, выходишь, темень, нихера не видно, ты идешь тут, ну, старшая вожатая блюет, да? И ты идешь мимо этого леса, там, доходишь до этого туалета, и там вообще нет никаких перегородок, просто дырки, блядь, напилены вот так вот. Я думал с раннего детства, и сейчас так думаю, чё Россия за страна такая, в которой тебя с раннего детства учат срать при всех. Это... Если ребенок в пионерском лагере закурил, не торопитесь его ругать. Да? Только что весь лагерь видел, как он серит, блядь. У ребенка стресс. И еще меня чуть-чуть бесило, когда ты ночью спишь, а просыпаешься от того, что что-то ебальничек горит. Помните, да? Этих умников, которые мазали тебе зубной пастой, ты просыпался, у тебя раздражение. Но я знал, как этим типам мстить. Ты просто договаривался с друзьями. Ну, вычислял, кто тебя намазал. Видел, какая девочка нравится самому главному задире. Договорился с друзьями, и на вечерней дискотеке вы подбегали с друзьями к этой девочке, брали ее вот так вот в круг, держась за руки, и говорили: пух, мех или перо. Помните? Круто было. Если кто-то не знает, вы берете девочку вот так в кольцо, говорите: пух, мех или перо. А расшифровка такая: пух, целуй всех, да? А перо, целуй одного, а там, что, мех целуй всех, перо целуй одного, пух, целуй двух. Да, круто. Я в 10 лет узнал, что такое харассмент, блядь. И она говорит: перо, буду целовать одного и целую тебя. А тот задира это видит. И потом вы с этим мальчиком что-то деретесь или не деретесь, непонятно, но с этой девочкой прям переглядываетесь. Вплоть до королевской ночи. И на этой королевской ночи идет прощальная финальная дискотека, и ты заходишь, смотришь, как она стоит, ты видишь, что она видит, так латерально. А диджей, он уже, ну как бы, ну все, он уже твой кореш, понимаете? И он ставит, ну что-то типа такого. И вы с ней танцуете вот так. Ну потому что тогда была придумана социальная дистанция, да? И она говорит: а что ты раньше не подошел? И ты такой: а что, можно было? И в этот момент начинается просто бесоебля. Вот это вот. А на следующее утро вы просто разъехались по разным вообще районам своего города и никогда больше в жизни не нашлись. Практически никогда. Потому что сотовых телефонов тогда не было. Что такое нефтяники? Ты, слава богу, не знал. И вы никогда больше не встретились, да? Не то, что мы с вами. Народ, спасибо огромное, было супер. Спасибо, что пришли. Вы потрясающая публика. Я вам очень за это благодарен. Давайте встречаться чаще. Увидимся, пока.